четырех.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Опасная профессия. Российский император. У меня на книжной полке стоит альбом, на обложке которого нарисована эффектная сцена. Заговорщики в решительных позах со шпагами окружили в Михайловском замке императора Павла. А рядом книжка из другой эпохи. 1 марта 1881. Екатерининский канал. Взрыв бомбы. Ошарашенные лошади. Сражен Александр II. Трагический ряд замученных императоров. Петр III, Павел I, Александр II. 90 лет назад, 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге был расстрелян последний самодержец, его семья и приближенные. Правда, картинки со страшной сценой в подвале Ипатьевского дома у меня нет. Какая опасная профессия – быть российским императором. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Ну, безусловно, русским царем быть было опасно, во всяком случае, последние полтора столетия существования династии. Но если статистически говорить, то ровно половина русских царей умерла не своей смертью, а, проще говоря, была убита. Конечно, эти убийства из как бы разного ряда, даже разных рядов. Но тем не менее, Петр III, Павел I, Александр II, Николай II, ровно половина российских императоров была убита своими не очень верными подданными. Конечно, с одной стороны, неисторично было бы сравнивать, скажем, цареубийство, убийство Петра III или Павла I, это скорее напоминает тираноубийство в Древней Греции. В общем-то, аристократия была недовольна тем или иным стилем, скорее, правления этих императоров, ну и, по сути, некоторыми их преобразованиями. И вот так для них все печально кончилось. Там, кстати говоря, шпаги зря нарисовали, в том плане, что убили-то императора Павла совсем не шпагой. Ему проломили висок табакеркой, одновременно задушили шарфом. Преображение Скорягин затянул шарф на шее императора Павла I и вроде бы впоследствии любил с этим шарфом показываться на публике. А Александр II – это уже другая история. Это совсем не близкое окружение и не в интересах смены какого-то человека на престоле. Петра III убили с тем, чтобы возвести на престол Екатерину II, Павла I с тем, чтобы на престол вступил Александр I и царствовал по заветам его августейшей бабки. И был такой забавный, ну, если можно назвать забавным эпизод, который связан с убийством. Это то, что Александр I, узнав о смерти Павла I, стал уже Александром I, по сути, после смерти отца, он, значит, разрыдался и как бы стал делать вид, что он этого не ожидал. На самом деле, конечно, трудно предположить, что он думал, что вот императора можно как-то вынудить отречься от престола, тем более, что никакой ни практики, ни теории такой в России не существовало. И, как сказал лидер заговора Палин, не разбив яиц, яичницу не приготовишь. Убийство Александра II совсем другая история. Совсем другая история. И если мы сравним убийство Павла I и Александра II, то мы видим разительную разницу. В чем? В публичности. Вы смотрите, когда убили Павла I, то это всячески стремились скрыть. По официальной версии он умер от удара, от апоплексического удара, то есть от инсульта, в переводе на наш современный язык. На самом деле он умер от удара в прямом смысле этого слова, табакеркой в висок, и, повторяю еще раз, от затянутого на шее шарфа. Его хоронили с высоко поднятым воротником мундира, с треуголкой надвинутой на лицо, с тем, чтобы скрыть все эти ужасающие следы убийства. Кстати говоря, Павла I страшно боялись, и караул тогдашний, он не хотел поверить в смерть императора. Тогда старшего карауле солдата повели показать ему труп императора, и, посмотрев на это, он сказал: «Крепко убили». Убили его действительно крепко, то есть совершенно ужасающим образом. Ну, если уж на то пошло, я как это... Начали мы говорить о Павле, когда-то мы о нем говорили подробнее, но это, конечно, такие страшные детали, ведь его как бы убивали дважды. На него накинулась толпа этих пьяных заговорщиков, и его били, и думали, что убили такие. Но не до конца. Павел Первый, поскольку их было как раз много, они мешали друг другу, может быть, именно поэтому Павел не был убит сразу. Когда они ушли, то он пришел в себя и пытался скрыться, там был потайной ход в комнату его любовницы Нелидовой, но заговорщики вернулись и вдруг не обнаружили на постели императора. Но Павел пытался спрятаться, и он спрятался за экраном, который прикрывал камин, чтобы не было чересчур жарко. Естественно, его фигура была отчетливо видна, да, как в таком вот театре теней, я бы сказал. И его вытащили из этого экрана и добили. Вот такая была история. Так вот, смерть Павла I всячески старались, насильственную смерть, всячески старались скрыть и пытались придать ей характер как бы естественный. Что касается убийства Александра II, то это была совсем другая история. Это первый был террористический, точнее, не первый террористический акт в истории России, но это был самый громкий и самый известный террористический акт в истории России, который, в общем-то, легитимизировал среди революционеров, и не только среди революционеров, такое свойство борьбы, как терроризм. Ведь смерть Александра II была объявлена заранее, после первого неудачного покушения, которое осуществила народная воля на жизнь Александра II, и донородовольцев покушались, я имею в виду взрыв царского поезда под Москвой в ноябре 1879 года, то после этого народовольцы выпустили листовку, в которой писали, что приговор вынесен, что участь Александра II решена, и что все дело во времени, в месте, вообще в подробностях написано было там так. Это был удивительный, невиданный в России анонс цареубийства, я бы сказал так. И действительно, через полтора года после этого неудачного покушения народовольцы убили таки Александра II 1 марта 1881 года на Екатерининском канале в центре столицы империи. Это была совсем другая история. И что касается последнего цареубийства в России, хотя, строго говоря, с юридической точки зрения, это не было цареубийство. Это было убийство гражданина Николая Романова, потому что император Николай II от престола отрекся, и это было частное лицо. Частное лицо, но императору, даже бывшему в России частным лицом, стать никак было невозможно, и это понимали и сторонники восстановления монархии, и революционеры. И кончилось дело тем, что была истреблена не только царская семья, а большевики убили почти всех представителей царской фамилии, которые оказались в их руках, за редким исключением.
Опасная профессия, российский император. Мой собеседник, историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, несмотря на историческую череду убийств, только Николай II возведен в мученический сан. Какие обстоятельства его казни или жизни способствовали этому?
Ну, этим обстоятельствам способствовало только одно – убийство, самоубийство. Убийство было, безусловно, зверским. И понимаете, в чем разница принципиальная между прежними цареубийствами и убийством Николая II? Повторяю еще раз, выстраивать их в один ряд, с одной стороны, возможно, хотя бы потому, что все они были российскими императорами и были убиты именно поэтому. С другой стороны, конечно, выстраивать их в один ряд не очень исторично, поскольку убийство Петра III и Павла I – это одна история, убийство Александра II и Николая II – это совсем другая. И даже между убийством Александра II и Николая II существует огромная разница. Так вот, прежние императоры были убиты в тот момент, когда они находились у власти. Они не были беззащитны. Более того, собственно говоря, самым страшным преступлением в России считалось цареубийство или умысел даже на цареубийство. Что касается бывшего императора Николая II, он был совершенно беззащитен. Он был полностью в руках своих врагов. Он не вел никакой борьбы, он ни в чем не участвовал. После отречения не было никаких поползновений для того, чтобы вернуться на престол или как-то бороться с новой властью, но для этого просто и не было никаких возможностей. Император стал частным человеком, он жил со своей семьей в довольно нелегких условиях, учитывая прежние условия жизни. Его никто не хотел принимать, чтобы спрятать, я имею в виду, ну, не спрятать, а спасти. Ну, Великобритания, к примеру, да? Сначала вроде бы соглашалась, потом отказалась принимать императора Николая II. Его возили по всей, можно сказать, стране, он же в Тобольске побывал, в разных местах, и в конце концов совершенно обманным и злодейским способом убили, причем убили не только императора, без всякого суда, убили и жену, и детей, и слуг, и врача, и повара. Это все совершенно, конечно, злодейство. Отблеск вот этот мученическая смерть и послужила к тому, что император Николай II был отнесен к мученикам Русской Православной Церковью. Ну, я не буду вдаваться в детали вот этих вещей, я не специалист в этих канонических, скажем так, вопросах, но, говоря языком светским, ни у одного вменяемого человека смерть Николая II, бывшего императора Николая II и его семьи, ничего, кроме сожаления и негодования вызвать, конечно, не может.
на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Опасная профессия. Российский император». Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, почему идет столь открытая апология Николая II? Как вы взвесите положительное и отрицательное в его царствовании?
Ну, видите ли, как у историка у меня апология Николая II как государственного деятеля ничего, кроме сожаления и недоумения, не вызывает. Потому что царствование было, конечно, хотел сказать, в высшей степени неудачное, но нет, я бы так не сказал. Как раз в это царствование произошло очень много позитивного. В России произошел прорыв и в сфере политической, и, в общем-то, Россия шла к прорыву в сфере экономической. Я уж не говорю о культуре, да, расцвет серебряный, век русской культуры и прочее, но я бы сказал, что это происходило в значительной степени не благодаря, а вопреки императору Николаю II. Конечно, император, и это неизбежно, за ним есть и определенные заслуги, но в большей степени Николай II отличился тем, что стоял вот этой самой плотиной на пути прогресса, на пути неизбежного. Ведь вспомним, в чем была одна из важнейших проблем, собственно говоря, России политическая в конце 19-го, начале 20 века. В том, что политический строй был анахронизмом, государственный строй. Ведь это была абсолютная монархия. Не может функционировать абсолютная монархия в 20-м столетии. Это было понятно всем. Кстати говоря, даже царских детей, когда их учили, а их учили замечательные, как правило, преподаватели, профессора, им рассказывали, что, в общем, неизбежно, рано или поздно Россия придет к конституционному строю, и они это все хорошо понимали. Они ведь все-таки тоже изучали историю, то, что теперь называется политологией, да, тогда это так не называлось, они понимали, как развивается мир, как развивается Европа. Кстати говоря, возвращаясь немножко назад, одним из важнейших мотивов, почему Александр II отменил крепостное право, ведь оно могло существовать еще достаточно длительное время. Это же миф в советской историографии, что там массовые крестьянские волнения и прочее, ничего подобного не было. Просто было неприлично иметь рабов, иметь крепостных вот во второй половине 19 века, и Александр II пошел на это вопреки воле значительной части дворянства, если не большинства дворянства. И проблема была в том, что это здание, как тогда говорили, здание реформы Александра II не было увенчано, что не было представительства, что люди, созревшие для того, чтобы участвовать в управлении страной, к этому не допускались. Не может громадная империя управляться исключительно централизованно, не может стремительно растущий образованный класс, я бы так сказал, не участвовать в управлении страной и быть зависимым от любого столоначальника. Это нетерпимая, немыслимая ситуация, и все ждали, что при вступлении на престол Николай II скажет что-то позитивное в том плане, что какие-то общественные силы будут призваны, если не к управлению, то к совету о том, как управлять страной. Этого не произошло, мы помним его знаменитую фразу о бессмысленных мечтаниях. Это была оговорка. Там у него было написано на самом деле в конспекте «беспочвенные мечтания». Он оговорился, эта фраза «бессмысленные мечтания», она сразу противопоставила его образованному обществу, во всяком случае настроенному либерально и даже консервативно, но тем не менее считавшему, что вот эта бюрократизированная монархия нуждается в реформировании. В конечном счете это произошло. Это произошло, были даны гражданские свободы, хотя и с некоторыми ограничениями. В России была ограничена монархия, законы 23 апреля 1906 года, предустановленные как бы манифестом 17 октября 1905 года, в России появилось представительство, Государственная Дума и так далее. Но в каких обстоятельствах это было дано? По точному выражению одного американского историка, под дулом пистолета. Тогда, когда это был способ спасения, уже спасения, как оказалось, рушащейся монархии. И те реформы, которые вынуждены, которые даются не потому, что они подготовлены, а потому, что их вырвали, и это дается вот буквально там несколько дней, часов или месяцев, это не самый лучший способ, и это отнюдь не способствует популярности императора. Это расценивается не как милость, да, и не как, допустим, разумный шаг, а как вынужденная уступка и как унижение в каком-то смысле верховной власти. И в этом отношении, при всем при том, что Россия, скажем, в 1903-1913 году, это две разные державы. В 1903 году там за какую-то книжку на каторгу, ну, если не на каторгу, то ссылку отправляют. А в 1913 году Государственная Дума, и там заседает социал-демократическая фракция. Фантастика вообще, да? В 1912 году начинает выходить газета «Правда» легально в Петрограде. Это и есть некая, так сказать, отдушина для общественного недовольства. Ведь смотрите, революционное движение идет на спад после 906-07 годов, резко идет на спад. Почему? Да потому, прежде всего, что люди получили большинство то, что хотели. Им не нужно было царство социализма на земле немедленно или еще что-нибудь вроде, там, я не знаю, Французской республики. Им были нужны некоторые изменения режима, которые позволили бы им свободно дышать, свободнее, скажем так, и участвовать в том, в чем они хотели участвовать, в том, в чем они разбирались. Это было дано, и революционное движение просто исчезло практически. Революционеры — это кучки каких-то эмигрантов, спорящих между собой там, по теоретическим вопросам. Но в чем не повезло императору Николаю II, это в том, конечно, что в его царствование прошло две несчастные войны, я имею в виду русско-японскую, прямым следствием которой стала революция 5-го года со всеми вытекающими последствиями, в общем, позитивными. И, конечно, Первая мировая война. Можно сказать, что Николай II попал под поезд истории, ибо Первая мировая война, она привела вообще к краху Европы, не только России. У нас принято, может быть, по аналогии еще с советскими какими-то слоганами, лозунгами о том, что Великая Октябрьская социалистическая революция и так далее и тому подобное, величайшее событие. Да это не величайшее событие, это частный эпизод Первой мировой войны. И в результате Первой мировой войны происходит распад европейской системы, происходит распад империй, не только российской, но и австро-венгерской, и османской, полная перекройка карты Европы, совершенное изменение политической ситуации в европейских странах, приход к власти левых партий где-то путем насильственного захвата власти, а где-то парламентским путем вполне, социал-демократов в Германии, резкое усиление левых партий во Франции, в Великобритании и так далее. Это процесс, который происходит везде. И, увы, в России, в силу определенной специфики исторической российской, этот процесс принял наиболее чудовищные и дикие формы. В том числе убийство бывшего императора и практически всех Романовых, до которых сумели дотянуться руки большевиков, бывших верноподданных, я бы сказал так.
Опасная профессия, российский император. Не будем делать широких футурологических шагов, ограничимся одним шажком. Олег Витальевич, можно ли себе представить иной февраль 17-го? Другими словами, насколько революционной была революционная ситуация в Петрограде?
Ну, безусловно, революционной. Это даже сомнений никаких не вызывает. Но сейчас очень модны всякие теории заговора. Я хочу вам рассказать забавную историю, которая отчасти отражает нравы. Нравы вот нашей публики, в том числе, как бы интеллектуальной элиты. Мне вот тут пришлось недавно поучаствовать в программе на одном из телеканалов, где была такая дуэль Михаила Веллера, известного историка, который пробует перо в жанре исторической публицистики, я бы сказал, с неким молодым человеком, который утверждает, что он праправнук царского повара Харитонова, расстрелянного вместе с царской семьей, который вроде бы профессиональный историк и какие-то книжки написал. И вот Веллер пригласил меня в секунданты. Я из любопытства пошел и попал вообще, что называется, в зазеркалье. Я не имею в виду телевидение, не первый раз там в каких-то программах участвую, но в зазеркалье, я бы сказал, интеллектуальное. Ибо законы логики и здравого смысла там как будто перестают действовать. Вот, например, этот молодой человек с такой странной фамилией вроде Мультипульти, он говорит, да не отрекался Николай II, был заговор, все это придумано, вот там карандашом подписал, это все понарошку. Да не распущена Российская империя юридически, она юридически существует, никто ее не отменял. Вернитесь, ребята, финны, поляки, не говоря уже всяких там прибалтах. И 5-й год, кровавое воскресенье, да это прообраз оранжевых революций. Да все на японские деньги устроено. Да русские войска Пекин взяли при Николае II. Что вы там говорите, что там были неудачные войны и сплошные там поражения, русско-японская война и Первая мировая. Там в кулуарах один из его, значит, как бы помощников на голубом глазу заявляет, да наши же войска в Восточной Пруссии были в марте 17 года. Ну, тут просто как бы ничего комментировать, да, поскольку немецкие войска были на Западной Двине, и из Питера даже вывезли золотой запас, опасаясь, что немцы вот-вот захватят Петроград. И это все понятно. Телевизор, что называется, там люди говорят все, что на ум бредет, как я убедился, и главное для них не истина, а произвести впечатление и как-то запомниться чем-то, вероятно. Поразило меня другое. Там есть некие судьи, как бы представители интеллектуального сообщества, и которые присуждают победу той или иной стороне. Сразу скажу, что мой, так сказать, подзащитный, не знаю, как это назвать, Михаил Веллер, он тоже не во всем был прав и допускал, с моей точки зрения, некоторые исторические перекосы, но в целом его позиция была более здравомыслящая, чем позиция вот этого нашего оппонента. Так вот, что меня поразило. Эта публика, они присудили победу вот этому нашему оппоненту, потому что у него нравственная позиция. Стоит человек, врет, называя вещи своими именами, говорит на черное и белое и все такое прочее. Вот я ему, например, задаю такой вопрос. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что там все заговор, заговор. Хорошо, вот те бабы, которые взбунтовались в феврале 2017 года, с чего начались события-то, они что, тоже в заговоре участвовали? Да, говорит он на голубом глазу, это специально не завезли хлеба, или хлеб был, это все специально организовали. То есть, понимаете, оказывается, вся Россия в заговоре. За снабжение Петрограда хлебом отвечают определенные люди. Да, есть губернатор Петрограда, есть всякие ответственные министры и так далее. Получается, вся Россия в заговоре. Но если вся Россия в заговоре, это и есть революция. Потому что, когда на улицы выходят бабы, а потом мужики, потом бунтуют солдаты, потом это поддержит Государственная Дума, извините, это и есть революция, это никак не заговор. Тем более, что никогда еще никому не удалось организовать революцию по часам. Даже великий Агюст Бланки, великий заговорщик, уж на что был великий теоретик, вроде бы практик, и все рассчитывал, все назначал, и все всегда рушилось. Революции всегда случаются, происходят, как сход лавины или извержение вулкана. Это рассчитать никак нельзя. И сам Владимир Ильич Ленин, небезызвестный, он, между прочим, узнал о событиях в Петрограде сначала от молочницы, вроде бы, которая сказала, что, вы знаете, там у вас в России что-то происходит, вроде бы царя свергли, и Владимир Ильич в домашних тапочках побежал на угол покупать газету, из которой он узнал о том, что в России свершилась революция. И монархия свергнута. Вот такая была история на самом деле. Но вот что меня поразило. Вот смотрите, это реакция так называемого интеллектуального сообщества. Ну, насколько это, конечно, интеллектуальное сообщество. Потом прочитал, что эти судьи были там писательница Дашкова, не знаю, к какому категории интеллектуалов она относится. Некий там политолог, на ком-то какой-то даме было написано, что это историк и прочее. Но, понимаете, полное отсутствие как бы чувства исторических реалий, вот что называется тренд, да, вот такой тренд, вот теперь у нас Николай II покойный, это мученик, и значит, все, вот эта мученическая смерть как бы отбрасывает тень, да, или свет, как угодно, на все предыдущее, и, следовательно, все это оправдывается. Поэтому тот, кто критикует деятельность Николая как императора, он безнравственен. Тот, кто несет любую ахинею, он получается высоконравственный человек, потому что, ну как же, императора Николая II убили. Что действительно правда, и что нехорошо и ужасно, но позвольте, 23 года предыдущие никуда не денешь, не спишешь. Как говорил один из самых знаменитых министров Николая II, которого он в конце жизни уже недолюбливал, поскольку он несколько затмевал императора, чего он сильно не любил, я имею в виду Столыпина, он говорил, что в политике нет морали, но есть последствия. И если у вас в государстве расстреливают и рубят людей на площади, не бунтовщиков, а мирных и невооруженных, то есть большой шанс, что когда-нибудь эти или другие люди расстреляют вас в подвале. Это, увы, то, что греки называли древние немезиды.
Опасная профессия. Российский император. 2 минуты на краткий выпуск новостей и на волнах радио «Свобода» мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях. Число жертв теракта на юге Афганистана достигло 24. Десятки ранены. По сообщению властей провинции Урусган, смертник на заминированном автомобиле врезался в машину с полицейскими, охранявшими рынок. В Аденском заливе Индийского океана терпит бедствие немецкое судно «Лемон Тимбер», на прошлой неделе освобожденное сомалийскими пиратами. На борту корабля находится 15 человек, в их числе 4 граждан Украины и 1 россиянин, капитан судна. В Кабардино-Балкарии разыскивают убийц 2 милиционеров, сотрудники вневедомственной охраны РОВД Эльбрусского района Магомед Сарбашев и Арсен Межгегов были застрелены минувшей ночью. В Арктике началась эвакуация российских полярников из льдины, дрейфующей в районе норвежского архипелага Шпицберген. Сегодня к льдине подошел атомный ледокол «Арктика» и электроход «Михаил Сомов» со спасателями на борту. Дума Чукотского автономного округа утвердила на посту губернатора Чукотки кандидатуру Романа Копина, внесенную президентом России. В Париже проходит саммит стран Средиземноморья, в котором участвуют представители 43 государств Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. «Израиль и палестинцы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня», заявил израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт. Он провел переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в рамках саммита в Париже. Кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Барак Обама высказался против исключения России из «Большой восьмерки». Северная Корея отвергла предложение президента Южной Кореи Ли Минбака возобновить процесс переговоров о перемирии между Пхеньяном и Сеулом. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Опасная профессия. Российский император». К 90-летию Екатеринбургской трагедии. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, позвольте вернуться к вопросу, на который я получил не совсем удовлетворяющий меня ответ. Все-таки выполни Николай II некоторые требования петроградских бунтовщиков, тогда, в конце февраля 17 года, пойди он на определенные уступки, оказалась бы история России другой?
Ну, знаете, в истории, конечно, нет ничего предопределенного. Историю делают люди, конечно, те или иные оттенки, нюансы могли выглядеть по-другому. Но я думаю, что итог был бы такой же. Тут есть два аспекта. Первое. Главная причина революции – это, конечно, война. Россия просто надорвалась, она не выдержала этой войны. И народ, и прежде всего солдаты, они просто не хотели больше воевать. Понимаете, смысл войны уже был утрачен. От патриотического подъема 14-го года ничего не осталось. Россия несла огромные потери. И мобилизовано было за годы войны 15 миллионов человек, представьте себе. 13,5 миллионов из деревни, между прочим. Кстати говоря, это была одна из ошибок, потому что такого количества солдат было не нужно. И возникло избыточное количество вот этих людей с ружьями, часть из которых находилась в тылу, не хотела идти на фронт на убой. И особенно не хотела этого петроградский гарнизон. Вот, ввязавшись в мировую войну, Россия была, после того, как эта война приняла задержанный характер, обречена на катастрофу. Россия не могла эту войну потянуть. Ни по каким соображениям. Вы смотрите, вывоз прекратился немедленно, да? Россия стала жить за счет внешних займов. И промышленность, собственно говоря, так же как армия, без поставок из-за рубежа существовать не могла. Происходили существенные улучшения, но, тем не менее, без массированных закупок за рубежом ничего сделать было невозможно. Самое страшное приходило в упадок транспорта. Транспортная система России была очень слаба, но у нас любят говорить, что вот, смотрите, у России была самая большая протяженность железных дорог в Европе. Это правда. Но по плотности Россия была на одном из последних, если не на самом последнем месте в Европе. И такой объем перевозок, какой случился в Первую мировую, она просто не могла выдержать. К нормальным перевозкам добавляется транспортировка вооруженных сил, всякого снабжения, перевозка раненых и так далее. И в России просто перестало хватать паровозовых вагонов. В России изнашивались пути. И вот эта проблема голода в городах, точнее, пока еще недоедание, что такое голод, люди узнали по-настоящему после революции. Это следствие разрухи на транспорте. С другой стороны, и с точки зрения экономики, в стране инфляция, золотой стандарт, естественно, отменен сразу же после начала войны. Мужики хлеб по низким ценам продавать не хотят, а покупать по высоким ценам, это разгонять инфляцию еще выше, понимаете? Замкнутый круг. Надеяться на вот такой массовый патриотизм, это все слова. Надеяться на вот такой массовый патриотизм и героизм не приходится, потому что люди в массе своей нормальные люди, они живут исходя из своих интересов, и экономических, и просто интересов сохранения жизни. Поэтому ни крестьянство, основная масса населения страны, ни мобилизованное крестьянство в армию, солдаты, они не хотели так жить дальше. Им это было не нужно. И никакие лозунги на них не действовали. Кстати говоря, вот образовался такой колоссальный разрыв между представлениями образованного класса, скажем так, и народных масс. Вообще история, это один из моих любимых тезисов, это есть история ложных представлений. Может быть, наиболее яркий образец этого – это февральская революция. Ведь революцию, как думали депутаты Думы и те, кто, в общем-то, возглавил ее, делали для чего? Чтобы более эффективно вести войну. Они хотели сместить императора, чтобы к власти пришло ответственное правительство, которое будет вести войну лучше, не понимая того, что мужики-то взбунтовались, в данном случае солдаты, потому что они этой войны не хотят вовсе. И это была, вот, может быть, главная такая проблема российских интеллектуалов, российской интеллигенции, все угодно. Они хотели одного, а народ хотел совсем другого. А вот чего народ хочет на самом деле, это отлично поняли большевики, отбросили в сторону свои лозунги и взяли на вооружение совершенно разинско-пугачевские, благодаря чему и пришли к власти впоследствии в октябре 1917 года. Поэтому, возвращаясь опять-таки к февралю, я не думаю, что можно было что-то изменить принципиально. Были предложения конкретно, была конкретная история. Василий Маклаков, один из правых либералов, он предложил буквально то, что в воздухе носится переворот, всем было понятно. Переворот, ну, в смысле, вот взрыв какой-то, я не имею в виду заговор отнюдь. Это носилось в воздухе, и Василий Маклаков предложил правительству такую комбинацию, что давайте вы назначите премьером популярного генерала, скажем, Алексеева, который, по сути, был главнокомандующим при формальном главнокомандующем Николае II, командующим был, конечно, Алексеев, или, когда Алексеев болел, другие генералы. И создадим такое правительство национального доверия. Включите там, может быть, одного-двух общественных деятелей, и это правительство, которому страна будет верить, она поведет успешно войну. И какой-то ответ на это поступил, он вел конкретно переговоры с министром иностранных дел Покровским и Риттихом, министром земледелия. И Покровский позвонил ему 27 февраля, то есть тогда, когда начались эти самые бунты, и когда взбунтовались солдаты. На что Маклаков сказал, уже поздно о чем-то говорить. Вот такая была история. Был такой маленький шанс что-то срочить или переделать, но даже на это правительство не пошло быстро. В те дни быстрота была залогом успеха.
Олег Витальевич, а что вы во время этих теледебатов противопоставляли апологии Николая II, которая звучала из уст оппонента?
Ну, видите ли, ну, упомяно там, как бы историки, я просто вообще не хочу говорить, поскольку это вне жанра, и это я упомянул только для того, чтобы проиллюстрировать нравы и настроения, которые свойственны определенным слоям российских интеллектуалов и как бы интеллектуальной элиты. Но интеллектуальная элита должна, прежде всего, думать головой, как мне кажется, во-первых. Во-вторых, все-таки немножко знать историю своей страны и какие-то моменты. Например, меня поразило вот тоже в этом, так сказать, сообществе, когда упомянутый персонаж стал, значит, на мой вопрос, ну хорошо, вот прозвище Николай Кровавый, да, под этим есть какие-то исторические реалии или это просто пропаганда? Это придумали те, говорит он, кто устроил террор России после 1917 года. Извините, молодой человек, но ведь это прозвище возникло не только до 1917 года, а даже до революции 1905 года. Это же после Ходынки, понимаете? Вот, люди и этого не знают. Это было тоже одно из несчастий Николая II. Несчастье в том смысле, что в абсолютной монархии император ответственен абсолютно за все. Конечно, не император Николай II определенным образом организовывал коронационные торжества. И, конечно, персональную ответственность несет там московский полицмейстер и конкретные исполнители, которые все сделали не так и не потому, но это ведь никого не волновало. Ну, кто знает московского полицмейстера, кроме там каких-то жителей Москвы? А, естественно, это было отнесено на счет императора Николая II и великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора. В этом трагедия лично, может быть, и доброжелательного, и хорошего человека, или неплохого, во всяком случае, в абсолютной монархии. Он отвечает за все. Не император Николай II давал команду стрелять в демонстрантов и рубить их 9 января 1905 года. Но это было отнесено на его счет. И справедливо, потому что это абсолютная монархия, и абсолютный монарх отвечает за все. И именно после 9 января появляется статья в одной из нелегальных заграничных газет под названием «Палач народа». Вот я процитирую. «Народ шел к нему, народ ждал его. Царь встретил свой народ. Нагайками, саблями и пулями он отвечал на слова скорби и доверия. На улицах Петербурга пролилась кровь и разорвалась навсегда связь между народом и этим царем. Все равно, кто он». Вот это характерно. «Все равно, кто он». Понимаете? Это символ, это император. Николай стал открыто врагом и палачом народа. Ничего себе враг народа, да? 905 год. И в конце. «Ни о чем другом, кроме возмездия и свободы, ни думать, ни писать нельзя. Возмездием мы освободимся, свободой мы отомстим». Как вы думаете, кто автор этого текста? А это известный консерватор, впоследствии правый либерал Петр Бернгардович Струве. Это статья Струве, одного из авторов сборника «Вехи», одной из самых важных статей в этом сборнике. Вот так Петр Струве, не кто-нибудь, не какой-нибудь там оголтелый анархист или большевик, писал в 1905 году после Кровавого воскресения. Вот какие были настроения. А теперь представьте себе, какие были настроения у тех, в кого стреляли. Вот о чем идет речь. И повторяю еще раз, что попытка сказать, что ну, Николай II не давал этой команды, она, увы, не работает. Это абсолютный монарх. Значит, он отвечает за все. Более того, император Николай II допустил, конечно, чудовищную, я бы сказал так, бестактность. Он все-таки поняли, что произошло что-то не то, и тогда попытались организовать какую-то встречу царя с народом. Ну, как это впоследствии делалось в советские времена, были какие-то отобранные рабочие, и 19 января, 10 дней спустя, император принял делегацию. И он заявил им, что говорить с мятежной толпой не станет. Но поскольку рабочие были введены в заблуждение изменниками, то он прощает им вину их. Представляете? Людей убивали на улице. Конечно, то, что они вышли на улицу, это было незаконно. Конечно, в России не было никакого права там собрания, демонстрации и прочее. Но характерно, что полиция не сделала ничего, чтобы эту демонстрацию предотвратить. Хотя о том, что она будет, все знали. Впечатление такое, что специально решили преподать урок. А ведь вышло худо-бедно 150 тысяч человек, по некоторым данным. По официальным данным, убили 96 человек и ранили 330. Хотя еще несколько десятков человек, более 30, умерло, по официальным данным, после этого дня. В газетах писали, конечно, что было убито 1000-1200 человек. Но остановимся даже на официальной цифре. Для сравнения, за весь 19 век за политические преступления в России было казнено 79 человек. А теперь представьте себе, в один день, по официальным данным, 96 убит. Вот в чем трагедия абсолютной монархии. И Валентин Серов писал, тоже совсем не революционер и, в общем-то, человек далекий от политики, писал Илье Репину в эти дни: «Уже ли же, если государь не пожелал выйти к рабочим и принять от них просьбу, то это означало их избиение. Никому и ничем не стереть этого пятна». Повторяю еще раз, это была трагедия императора Николая II, который оказался, что называется, шапка оказалась не по сеньке, да, простят меня поклонники императора Николая II, что я, может быть, такую простонародную пословицу употребляю, корона была чересчур тяжела для императора Николая II, увы, он эту тяжесть потянуть не сумел.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Опасная профессия. Российский император. Мой собеседник, историк Олег Будницкий. Осознавал ли Николай II всю серьезность своего отречения как исторического шага? Или он просто подчинялся навязываемой ему чужой ритуальности? Все же как-то слишком мягко управлял Николай II Российской империей. И также мягко выпала власть из его рук. Почему он не сопротивлялся падению монархии?
Во-первых, он же был в Ставке, да? Он был в Могилеве. И он не вполне отдавал себе отчет, что происходит в Петрограде. Те сведения, которые он получал, они были противоречивы, и, как водится, те, кто был ответственен за происходящее, стремились преуменьшить опасность и стремились изобразить себя лучше, чем они были, и события преуменьшить их значение. То есть информация, которую получал император, она была не вполне адекватна, это раз. Генерал Иванов Николай Иудович, он обещал, что он там поедет, разберется. Отправили туда поезд, который так до Питера и не дошел. Так, то есть император предпринимал какие-то действия для того, чтобы власть свою не отдать. Что сыграло решающую роль? Конечно, это мнение генералов. Главные, на самом деле, революционеры, если разобраться, того времени — это генералитет. Все командующие фронтами, они дали императору совет отречься. Раз генералы не поддерживают, то, простите, на кого опираться? С революцией борются штыками, с революцией не борются словами. Слова уже бессмысленны. Люди взялись за оружие, начали убивать офицеров, вышли на улицы. И не только толпа на улицах, но и Государственная Дума, она требует отречения. Как сопротивляться? Нет никакой возможности. И в этой ситуации у императора Николая II просто не было выбора. Внешне он был человек очень сдержанный, все отмечали его воспитанность, вообще выдержку. Он не показал внешне ту трагедию, которая происходила, и внешне выглядел так, как написал один из современников, он сдал Россию, как сдают эскадрон. Внутренне, конечно, он это глубоко переживал, и он записал в дневнике, что вокруг измена и обман. Далее, кстати говоря, там был еще один такой ход, сознательный или несознательный, он ведь отрекся из-за себя, из-за наследника, чего он по закону не имел права делать. Ведь чем отличается все-таки монархия от деспотии? Тем, что при монархии, даже абсолютной, она уже не была абсолютной, император правит в соответствии с законами им принятыми. Он может их изменить, да, но пока они действуют, то он правит в соответствии с законами. Вот по закону о престолонаследии он не мог отречься за наследника. Некоторые это восприняли как некую хитрость, чтобы получить в руки возможность потом отказаться от этого отречения. Я думаю, что на самом деле это не было никакой хитрости. Он просто понимал, что наследник тяжело больной ребенок, и что он, увы, или не доживет до совершеннолетия, хотя он не дожил до него совсем по другой, гораздо более прискорбной причине, или просто не сможет физически царствовать. Поэтому это был скорее поступок любящего отца, чем вот такого какого-то коварного заговорщика. Но, кстати говоря, ведь Михаил тоже отрекся. И что поразительно, его уговаривал больше всего не отрекаться, взять власть в свои руки, Милюков, либерал. Левый либерал Милюков, который атаковал династию, атаковал вот своей знаменитой речи 1 ноября 2016 года в Государственной Думе, получившей название «Глупость или измена», да, когда он задавал риторический вопрос, что это глупость или измена, полагая, что все ответят на этот вопрос так, что, конечно, это измена. Он имел в виду ни больше, ни меньше, как царствующий дом, императрицу, которая, как известно, по происхождению была немка, и это были совершенно, в общем-то, провокационные, называть вещи своими именами, намеки, не имевшие под собой никакой доказательной базы, основанной на каких-то публикациях, каких-то газетах или просто на слухах. Так вот, Милюков уговаривал Михаила остаться, а монархист правый Шульгин — нет. Почему? Сам Шульгин, который описал эту знаменитую сцену, да, вот эту, когда собрались Михаил Керенский, Милюков, Шульгин, там еще какие-то люди, ведутся дебаты, что делать, то Шульгин сказал, а если у вас вот за вами эскадрон, который пойдет за вами, будет способен выйти на площадь, и я передаю не дословно суть его слов, выйти на площадь и, собственно говоря, рубиться за вас. Если эти люди, в том-то была и трагедия династии, что таких людей не было. 14 декабря 1825 года тот же Шульгин напоминал, что были, с одной стороны, те, кто вышел с оружием в руках для того, чтобы свергнуть императора Николая I, но эти, с другой стороны, были люди, вышедшие с оружием в руках и готовы умереть за то, чтобы император Николай I остался на престоле. В феврале 1817 года их не было. В этом разница между февралем и декабрем 1825 года. И поэтому, когда Николай II отрекался, это, повторяю еще раз, внешне это выглядело как достаточно такая спокойная, даже бесстрастная передача власти. На практике он, безусловно, это глубоко переживал, но он был совершенно недееспособен в том плане, что предпринять каких-либо решительных действий он не мог, не имея никаких сил, на которые можно было опереться, которые бы за ним пошли.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Опасная профессия. Российский император. Мой собеседник, историк Олег Будницкий. Царствование Николая II многими воспринимается, особенно при сравнении с его предшественниками, каким-то удручающим, бездарным актом истории. Я, во всяком случае, такую точку зрения разделяю. Не потому ли общественное сознание хочет этот тусклый период перекрасить в какие-то более впечатляющие краски? Вот этим самым возведением царя в мученики и святые?
Ну, я думаю, что дело все-таки не в этом. Тут, с одной стороны, мы стали другими. И если раньше, допустим, я говорю о бывших советских людях, новое поколение просто этого ничего не знает, и, наверное, я думаю, что ему это все не очень интересно на самом деле. Дело тут вот в чем. Понимаете, ведь террор превозносился. Террор, беспощадность, революционная сознательность, бдительность, что угодно. И теперь это некое общественное покаяние. Убили, повторяю еще раз, частного человека. Убили частного человека, убили его семью, убили детей, убили слуг. Это совершенно было чудовищно. И это, конечно, то пятно, которое общество хочет стереть с себя. Мы не хотим признаваться, что мы потомки не только тех людей, которых убивали, но и которые убивали. Отсюда идеи о заговоре, об инородцах, иностранцах, том, о сём. Понимаете, кровавые пятна собственной истории хочется смыть. И делать вид, что мы ни к чему к этому не причастны. Ни к тому, что когда-то наши предки были верноподанными холопами, ни к тому, что потом эти холопы восстали и убили своего царя. Может быть, я чересчур увлекся философствованием, но я приведу вот такой пример. Во Франции в 1989 году, когда было 200-летие Великой Французской революции, инсценировали суд над Людовиком XVI по телевидению. Есть же стенограмма. И люди, если я не ошибаюсь, большинство, во-первых, оправдало Людовика Капета, а те, кто считал, что его нужно осудить, было телевизионное голосование, общенациональный такой референдум 200 лет спустя. А те, кто все-таки считал, что его нужно осудить, никто из них не выступил за смертную казнь. Виновен, но не заслуживает смертной казни. Но это 200 лет спустя. Я думаю, что если бы те же люди оказались на той площади, на которой рубили голову сначала Людовику XVI, потом Марии Антуанетте, они бы, скорее всего, были бы в толпе радующихся и ликующих. Но 200 лет, цивилизация, культура и так далее, все меняется. У нас примерно такая же ситуация. Если сейчас какое-то устроится народное голосование, я не знаю, какой будет результат. Кстати говоря, вот я говорил об этой дискуссии по телевидению, там тема была реабилитация Николая II, а народное голосование мы выиграли. Ну, не знаю почему, правда, с небольшим перевесом. Но не мы, а я говорю, конечно, о Веллере, который был главным, так сказать, дебатером. Вот такая история. Это попытка задним числом переписать, пересмотреть историю, но она не переписывается, не пересматривается. И еще одно я хотел сказать. Понимаете, вот в этой кровавой истории российской, там ведь не только конкретные обстоятельства тех или иных событий 17-го года или 18-го, не только конкретные люди, которые убивали Романовых в Екатеринбурге, в Алапаевске, в Перми, там же было не одно, в Петрограде расстреливали великих князей. Это в целом наследие определенное, если угодно, культурное или бескультурное наследие. Давайте посмотрим на некий ряд. В Европе было за последние три, уже четыре столетия, да, несколько великих и кровавых революций. Английская революция. И везде, там, где была монархия, это заканчивалось цареубийством. Почти везде, скажем так. Английская революция, судят короля Карла I и отрубают ему голову. Теперь, кстати говоря, в нескольких сотнях метров друг от друга стоит памятник Карлу I и Оливеру Кромвелю. Там в районе Трафальгарской площади стоит памятник Карла I. Если вниз туда к парламенту пройти, там напротив стоит Оливер Кромвель. Как бы смотрят они. Ну, если не смотрят друг на друга, то в пределах видимости один от другого практически.
Да и в России скоро появятся памятники Николаю II рядом со статуями Ильича. Как на кладбище Донского монастыря лежат ведь непримиримые враги белые и красные.
Ну, Деникина вообще прихоронили одновременно рядом с его злейшим критиком и противником, и Иваном Ильиным, между прочим. Что он только не писал о Деникине, вообще, как только его не поливал. Вот эти письма его там опубликованы в Врангеле и прочее. Но это отдельная история. Но вот смотрите, что случилось с Карлом I и как это случилось? Во Франции, за плечами которой все-таки было меньше, я бы сказал так, периода правосознания. Именно в Англии впервые началось законодательное ограждение личности. Сначала там баронов, потом там постепенно других людей. И Великая Хартия Вольности, если мне память не изменяет, 1215 год, да? Во Франции, стране, которая все-таки была замечательной, но несколько менее, с моей точки зрения, цивилизованной, чем Англия. Там судят короля, судят, да? Отрубают ему голову. Судят королеву, отрубают ей голову. Потом судят и убивают адвокатов короля. Россия, которая с правовой точки зрения, с точки зрения правосознания и вообще уважения к личности, находилась еще на более низкой стадии развития, чем Англия или Франция. Здесь убивают всех, причем без всякого суда. Если мы посмотрим, выстроим этот цивилизационный, я бы сказал, ряд, то, увы, ситуация в России в той случае, когда здесь происходит вот такой революционный катаклизм, она не сулила ничего хорошего не только царствующей династии, но и вообще всем противникам революции. Увы, в русской истории была разничная Пугачевщина, особенно Пугачевщина, когда этот превозносимый впоследствии в советских учебниках народный герой под его руководством происходило истребление всех дворян от мала до велика, включая маленьких детей. Вот эта Пугачевщина, она не была изжита. И в каком-то смысле это была опять-таки немезида, это было возмездие за столетия крепостного права. Все перемешалось в русской истории, но Россия, как и вся Европа, попала под поезд, под исторический поезд Первой мировой войны, которую я считаю самоубийством Европы, и для России это тоже оказалось самоубийством, для старой России. И одним из жертв этой катастрофы и этого катаклизма стал бывший император Николай II и, увы, вся его семья и все его приближенные.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня опасной профессии российского императора и приуроченный к 90-летию Екатеринбургской трагедии. Мой собеседник в московской студии – историк Олег Будницкий, режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».